Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Отмена выборов мэров российских городов. Такова идея поправок законодательства, подготовлена группой депутатов партии власти. Тему обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем Республиканской партии России, а в недавнем прошлом заместителем главы Думского комитета по делам федерации и региональной политики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, опасность отмены выборности мэров российских городов?
Ну, я должен сказать, что уже в течение 3-4 лет верховная власть России пытается решить эту задачу. Вы знаете, что ей удалось отменить выборы губернаторов, и на сегодняшний день все губернаторы назначаются президентом Путиным через местные законодательные собрания. Но в то же время ей никак не удавалось решить проблему с мэрами, прежде всего с мэрами крупных городов, областных центров. Поскольку Россия вошла в Конгресс муниципальных образований Европы, где очень жесткий принцип, что все мэры всегда должны избираться. И 2 года назад российская делегация, которая приезжала в Европейский Союз, в общем-то, получила очень жесткий отпор, когда они сказали, что ну, Россия, в общем-то, еще может быть не полностью готова к демократии, давайте вы нам разрешите все-таки. Европейский Союз сказал, что если вы будете назначать мэров, мы вас исключаем из этого Конгресса, а туда входят мэры всех ведущих столиц и крупнейших городов всего мира и Европы. Поэтому Россия тогда притормозила и решила, в общем-то, не испытывать судьбу. Но сейчас, поскольку, я так понимаю, приближается парламентский выбор, а самое главное, в 2008 году пройдут президентские выборы, и здесь уже только положиться на одних губернаторов, которые будут набрасывать бюллетени, наверное, уже Кремль думает, что этого может оказаться недостаточным. Поэтому сейчас, с моей точки зрения, главная задача и цель Кремля – это также привязать к себе и мэров крупнейших российских городов и поставить их под контроль Кремля. А поставить под контроль легче всего, заставив вступить в партию «Единая Россия». Сегодня, к моему стыду, почти 90% губернаторов уже вошли в эту партию. И сейчас, я думаю, начнется трамбовка и нажим на мэров городов, чтобы они поступили так же, как губернаторы.
Независимый депутат Государственной Думы Галина Хованская предвидит юридические трудности для инициаторов поправок.
Для того, чтобы такой проект закона не обсуждался потом в Конституционном суде, нужно изменить Конституцию, потому что мэры городов – это главы местного самоуправления. Может быть, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, хотя тоже они одновременно являются и руководителями органов исполнительной власти субъекта федерации, и мэрами. Поэтому я не понимаю, каким образом можно предлагать такие проекты и принимать такие проекты. Плюс будет вертикали, тогда она отстроится до самой земли. А минус будет населению, потому что население не сможет повлиять даже на самую близкую к себе власть, местную власть, органы местного самоуправления.
Я согласен с Галиной Петровной, но должен отметить, что когда вносился закон о назначении губернаторов, вот в том числе и я, обратились в Конституционный суд России, заявив, что это не лезет ни в какие ворота, поскольку в Конституции не предусмотрено, что президент не имеет такого полномочия, что он может назначать губернаторов. Мы судились в Конституционном суде несколько месяцев, и к моему позору Конституционный суд вынес решение о том, что все правильно, что то, что власть, в общем-то, требует, то и нужно принять. Хотя мы получили отзывы и экспертные заключения от ведущих юристов многих стран мира, которые сказали, что это беспрецедентная ситуация. Тем более, что в 1996 году Конституционный суд уже принимал решение точно по такой же формулировке и категорически отказал возможности как раз, в общем-то, назначать губернаторов законодательными собраниями. Так что для нынешней власти, по-моему, ни Конституции, ни федеральные законы, никаких преград не оставляют. И я так понял, что сейчас они решили плюнуть и на Конгресс муниципальных образований Европы, и для них выборы президента, сохранение власти, той собственности, которую за эти 7 лет, которые Путин находит у власти, чтобы она осталась у тех, кто приехал из Питера, я думаю, что берут верх над здравым смыслом и необходимостью сохранения этого важнейшего демократического института в нашей стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что идея отмены выборов мэров российских городов, а именно такова поправка в законодательство, подготовленная группой депутатов партии власти, мы обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, в недавнем прошлом заместителем главы Думского комитета по делам федерации и региональной политики. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит причину в итогах недавних выборов.
Последняя избирательная кампания, прошедшая в 9 регионах, говорит о следующем, что из-за конфликтности мэра и губернатора «Единая Россия» потеряла достаточно много голосов. Особенно это заметно по Астрахани, где мэр, в общем-то, хотел сотрудничать с губернатором Жилкиным, а тот почему-то играл какую-то свою собственную игру. Я думаю, что это все-таки это вот решение, если оно состоится в виде оформления закона, о котором мы говорим, оно, конечно, в первую очередь будет направлено на то, чтобы административный ресурс еще более мощнее работал на «Единую Россию». Мне кажется, это связано все-таки с этим. Безусловно, будет еще один шаг от федерализма, от демократии, и я думаю, что ничего хорошего в этом нет.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко.
Да, я хотел, поддержав в целом позицию Валерия Хомякова, заметить, что, по-моему, федерализм у нас уже умер, и как только было принято решение о назначении губернаторов, вот та горизонталь, которая составляет основу федерализма, она сегодня полностью заблокирована центром. И сегодня она опускается, в общем-то, на самый низ этой вертикали власти, и в этом отношении административный ресурс сегодня просто стал просто бесподобным. Известно, что заранее из Кремля посылают разнарядку губернаторам, сколько там должен президент получить на выборах, сколько должна «Единая Россия». Цифры, правда, приличные, там 70-80%. Когда отродясь в жизни, они такие цифры, в общем-то, не получали. Поэтому сегодня не избиратели выбирают там партии, лидеров, каких-то политиков, которых они хотели бы иметь в Думе, а это избирает Кремль, избирает, в общем-то, Вячеслав Сурков, который сегодня реально в этом отношении полностью монополизировал избирательное законодательство, избирательную систему. За прошедшие 5 лет все изменили из того демократического закона о выборах, который был при Ельцине, и наша страна превращается в такую вот замшелую авторитарную державу, которая готова ради сохранения власти нынешних правителей идти на нарушение и российских законов и конституции, и тех европейских хартий, которые подписал сам Путин, а сейчас фактически не выполняет.
А вы считаете, что это тоже идея Суркова? Вот мы на этой неделе обсуждали уже его идею построить левую оппозицию из остатков недобитых вот оппозиционных движений.
Ну, я не уверен окончательно, что мэрами занимается Сурков, поскольку там у Сурков в основном внутренняя политика, хотя это, ну, все, что связано с выборами, все, что связано с судьбой Путина и его однокашников из Питера, бесспорно, что Сурков, я думаю, в курсе и активно, в общем-то, лоббирует всю эту деятельность, иначе бы так долго находиться на одной из самых важнейших и ключевых политических должностей в России, он бы просто не смог.
Слушаем Сергей, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот, да, интересный вопрос вообще, вертикаль, это вот власть Кремля и прочее. Мне так кажется, что вот то, что ниже Кремля, вот, как говорится, по карте, то вертикаль, а то, что дальше, вот в сторону Владивосток, это же как бы горизонталь, Ну, это как бы такая, ну, шутка такая, как бы. А действительно, забирают все права, уже губернатора не выбираем, мэра назначают. Я вот так думаю, как бы не отменили президентские выборы, вот к этому как бы идешь, что это вообще...
Ну, пока еще до президентских выборов не додумались, хотя Кремль мандражирует очень сильно перед выборами президентскими, которые у нас будут в 2008 году. Он понимает, что Медведева, Иванова и же с ними питерские товарищи явно в России не пользуются большой популярностью. Мне тут недавно даже высказали версию, что намного больше шансов у Юрия Лужкова, мэра нашего столичного города, которого знает вся страна, и считает, что он там хороший строитель и хозяйственник, что нужно и другим регионам. Так что отнюдь не факт, что если даже Путин там похлопочет за своих питерских коллег, они на президентских выборах получат большинство. Тем более, что, как правило, когда приближаются уже выборы, между преемниками начинается страшная борьба, и борьба на уничтожение. Каждый хочет прорваться в президенты, и часто эти драки заканчиваются развалом этих команд, и тогда страна может вернуться в нормальное демократическое состояние, чем то, что мы сегодня видим, когда все закатано катком, все демократические свободы попраны, оппозиция полностью осталась без какой-нибудь возможности доводить до своего сведения наших граждан свою позицию, кроме разве что «Эхо Москвы» и «Радио Свободы», и части газет, которые, к сожалению, кроме столицы в провинции никто не читает. Поэтому мы сегодня можем свободно сказать, что мы живем в авторитарном режиме, что фактически Путин установил бархатную диктатуру. Почему бархатную? Потому что кроме Ходорковского никто не сидит, никого вроде не расстреливают, но в то же время мы видим, что реально сегодня демократические институты полностью парализованы и в России не работают. И чем громче сегодня звучит критика не только из России, тем и из Запада, тут Путин сразу начинает шантажировать всех газом, нефтью, другими полезными ископаемыми. Но, по-моему, уже Европа поняла, что этот шантаж может плохо закончиться не только для России, но и для Европы. И я надеюсь, что вот переговоры, которые сейчас ведутся на этой почве, выразят общую позицию Европы, а не попытка там с Германией эксклюзивный договор заключить. И немцы уже отказались от этой идеи. Мне кажется, это очень важный шаг, который, может быть, поможет и улучшению ситуации в нашей стране.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», находит логичное объяснение происходящему.
Инициатива депутата Мокрова вполне очевидна в свете тех событий, которые произошли в Дальнегорске, где только что был застрелен проходящий пост мэра депутат Фатьянов. Поэтому люди, которые хотят дотянуть вертикаль власти до городов, чтобы там все ходили строем и выполняли приказания, предлагают хитрый ход. Конституцию они менять не могут или не хотят, поэтому можно сделать обходной маневр, а именно вывести города из сферы самоуправления, понизить ее до уровня городских районов или сельских территорий. Это давнишняя идея Государственной Думы, это давнишняя идея вертикали строителей. И вот сейчас обычное дело, террористический акт, используется как повод для того, чтобы в очередной раз снизить полномочия руководителей городов. В случае с Бесланом такой же повод был использован для того, чтобы строить вертикаль губернаторов.
Ну, я хотел добавить, что, к большому сожалению, за эти годы погибло свыше 20 мэров российских городов. Это одна из самых таких опасных работ сегодня среди наших чиновников. И вы, наверное, помните, в Люберцах несколько месяцев назад был убит один из самых сильных и любимых жителями этого города мэров. И эта ситуация отвечает за себя, что реально сегодня, конечно, мэр, контролируя ситуацию в своем городе, контролируя рынки, площади для различных строительства элитного жилья, конечно, постоянно ходят под Богом, и ситуация очень непростая. Мы знаем, что есть и мэры, которых арестовали, вот как раз в Волгограде несколько месяцев назад арестовали бывшего депутата Госдумы Ищенко, который был мэром города. Так что в этом плане ситуация с мэрами очень сложная. Я могу назвать вот целый список регионов, где мэры и губернаторы живут как кошка с собакой, и ситуация, конечно, непростая. Но, с другой стороны, как бы взаимоуравновешивая друг друга, они позволяют нормально жить бизнесу и обществу. Если же остается один начальник и начинает, в общем, все тащить под себя, то это конец для региона и для его эффективного экономического развития.
Слушаю вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения Витальевна.
Вы говорите, что позор, если губернаторы и мэры будут подчинены Кремлю. Но ведь мэров отстреливают, а вы, демократы, ничего не предлагаете против уголовников в политике, потому что вы говорите, не дай бог, никого не трогать, это репрессии, репрессии. Так вы считаете, что лучше, если губернаторы и мэры будут подчинены уголовникам?
Я бы сказал так, что из тех 20, которые погибли, всего трое можно было отнести к тем, которые связаны напрямую с криминальными структурами. Что же касается остальных мэров, то именно их принципиальность, их нежелание связываться с бандитами, их жесткая позиция, что эта площадка будет для детей, а не для, в общем-то, казино, она и приводила к таким результатам, когда их просто убивали, потому что не могли бандиты ни подкупить, ни какими-то другими способами заставить этих честных руководителей городов решать важнейшие для города проблемы. И надо сказать, что на выборах очень многие получают достаточно высокий уровень голосования, начиная там от 45 до 60-70% имеет мэр такую популярность. Ну, я могу привести даже Юрия Михайловича Лужкова, который, вы знаете, в Москве имеет на выборах, в общем-то, там также от 50 до 70% голосов.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Эмиль Викторович.
Господин Лысенко, вы знаете, вот я наблюдаю то, что у нас сейчас происходит. Вспоминаю Салтыкова Щедрина «История одного города». Очень похоже. Там есть одна фраза. «Въехал на белом коне, после чего история прекратила существование свое». Так вот, как вы думаете, при таком управлении в 21 веке не прекратит ли это свое существование история государства российского? Потому что...
Ну, на самом деле, ведь Путин, когда заявлял, что он начинает назначать губернаторов, а не избирать, взял фактически ответственность на себя за всех руководителей российских субъектов федерации. Притом он обещал, что он поменяет плохих и найдет и поставит хороших. Я вот профессионально занимаюсь этой проблемой. Сейчас вот закончил книгу «Институт губернаторов в Российской Федерации», где я активно и очень подробно описываю судьбу и жизнь каждого губернатора и как они работали. И должен сказать, что в целом все-таки губернаторское сословие очень многое сделало для России, хотя и там, конечно, есть исключения и люди, которые туда случайно попали. Но я могу сказать, что Путин за вот годы своего правления после назначения, это 2 с лишним года, поменял всего 7 губернаторов. То есть, причем, если из Москвы хотя бы 3 дали, вы знаете, там, Босс поехал в Калининград, там, Мень в Ивановскую губернию, то из Питера вообще ни одного человека он не смог найти, чтобы кого-нибудь убрать и поставить своего. То есть, это говорит о том, что кадровая политика в Питере слабее намного, чем в Москве и в других российских городах. И наша вторая столица, в общем-то, сейчас занялась еще одним делом, которое у меня просто волосы дыбом встает. Сейчас Матвиенко добилась от Путина решения, что все крупнейшие налогоплательщики в России должны платить налоги не там, где они в регионах находятся, а перевести в Питер свои конторы и платить эти деньги в Санкт-Петербурге. И сейчас Внешторгбанк, потом Сибнефть туда перевели. И в этом плане сейчас Омская область, где была Сибнефть, оказалась абсолютно без денег. Люди не могут понять, говорят, слушайте, что это за федерация? Если у нас столицы все деньги себе забирают, а регионам ничего не оставляют. Поэтому в этом отношении, конечно, власть уже, по-моему, взорвалась окончательно. И вот эти разговоры, что мы заботимся о России, о российских городах, регионах, это все на самом деле не подтверждается. Главное это создать колоссальные финансовые ресурсы в столицах, а там, соответственно, поделить между собой преемниками и сателлитами нашей власти в этих регионах.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Хочу напомнить, что самым ярким примером это Дальний Восток и вот Калининградская область. Вы знаете, как над Черепковым все смеялись и над губернатором, и сейчас выбрали там мэра и Серегу Шепелява, вы знаете. И хочу напомнить Коняхина, хочу напомнить Клементьева и реакцию Ельцина, и реакцию Немцова, как они моментально их сажали. И потом хочу напомнить 10 километров от кольцевой дороги мэра Троицка. Знаете, что с ним случилось? Исполняющего обязанности мэра Подольска, потом выбранного через 3 года, значит, опять мэра Подольска Александра. Забыл, как его фамилию. Ну, в общем, понимаете, как дышло в России, понимаете, как повернешь, туда и вышло.
Ну, я могу сказать, что все примеры, которые вы называли, они действительно имели место, и эпопея между Ноздратенко и Черепковым на Дальнем Востоке заслуживала специального выезда комиссии. Кстати, вот «Выбор России» и «Яблоко» тогда создали совместную комиссию и сказали, что место Ноздратенко в следственных органах, потому что то, что он натворил в регионе, это было просто ужасно. Когда Черепкова, мэра, за ноги, за руки ОМОН вытащил из здания мэрии, сына объявили, что он там наркотики, и посадили на несколько лет. То есть, конечно, такой беспредел, присущий нашей российской глубинке, особенно Дальнему Востоку, который был как бы меньше всего связан с федеральным центром, и там творились, в общем-то, вот такие дела, которые сейчас мы даже не можем до конца расхлебать. Да и сегодня нынешнее руководство Дальнего Востока тоже имеет большую историю и явно не белого цвета, поэтому власть, по видимости, во главе с Путиным вынуждена как бы ее сохранять, и людей, которые могли бы пойти действительно и с опытом, и с честным именем, и могли бы повести Дальний Восток и крупнейшие города этого отдаленного от центра региона, такого ничего пока не делается, и в этом отношении в лучшую ситуацию не меняется.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Доброй ночи.
Мне представляется вот это их предложение «Единой России» довольно-таки логичным. Дело в том, что вся эта вертикаль власти, вся эта команда, она ведь как формировалась? Она формировалась по признакам, по принципам чисто мафиозным. Не по каким-то своим достоинствам, а по, ну, по разделению свой-чужой. Естественно, это все люди ощущают свою несостоятельность. Они боятся любой конкуренции. Так что все, по-моему, логично. Спасибо.
Вот пока ты мэры выбраны до сегодняшнего дня. Поэтому пока вот они как раз и являются гарантией от мафиозности.
И с другой стороны, вы понимаете, если у человека есть выбор депутат, которого они избирали, вот я был 13 лет депутатом от Северного округа Москвы, Владимир Рыжков, которого вы хорошо знаете, депутат от Барнаула. Поэтому люди знали, куда можно пойти пожаловаться и какую-то решить проблему. Сегодня, вы знаете, выборы только по партийным спискам. Сегодня выборы в регионах тоже, в общем-то, переведены на эту систему. То есть нынешняя власть делает все, чтобы отдалить как раз избирателя от своих граждан, чтобы все, в общем-то, власть полностью, весь контроль переложить на федеральный центр и на Кремль. И они реально добились. Сегодня население не влияет никак уже на власть.
Напомню, что у нас в студии Владимир Лысенко, президент Института современной политики, в недавнем прошлом замглавы Домского комитета по региональной политике. Обсуждаем идею отмены выборности мэров, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Европейским Союзом в сфере энергетики должно базироваться на предсказуемости позиций сторон и взаимной ответственности. Путин выступил в финском городе Лахти на пресс-конференции после рабочего обеда с лидерами ЕС. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, в свою очередь, призвал Россию не допускать дискриминации европейских компаний и открыть свой рынок энергоносителей. Избирательная комиссия Дальнегорска решила не отменять второй тур выборов мэра города, несмотря на убийство одного из ведущих кандидатов Дмитрия Фатьянова. Решение принято при отсутствии кворума. Дмитрий Фатьянов, за которого в первом туре проголосовали около 41% избирателей, в бюллетене заменен его соратником по «Единой России» Василием Войновым, занявшим 3-е место в первом туре с 6% голосов. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении поправки в административный кодекс, ужесточающий наказание для нелегальных мигрантов и их работодателей. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра покинули город Амара на юге Ирака после того, как было достигнуто в перемирии. В пятницу боевики армии Махди взяли штурмом, а затем взорвали 3 полицейских участка. В
перестрелках с иракской полицией погибли по меньшей мере 18 человек. Китай передал Северной Корее послание, в котором обозначена вся серьезность положения после проведенного ею ядерного испытания. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров в Пекине с китайским руководством. По меньшей мере 7 человек погибли и около 40 были ранены в результате взрыва в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Президент Туркмении впервые публично признал, что у него болезнь сердца.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отмену выборов мэров российских городов, такова идея поправок законодательства, подготовленных партией власти, мы обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем Республиканской партии, а в недавнем прошлом замглавы Думского комитета по делам федерации и региональной политики. Константин Затулин, бывший председатель Думского комитета по делам СНГ, скептически оценивает предложенное.
Я против отмен выборов. Я голосовал против этого, когда решался вопрос о новой процедуре избрания, назначения главы администрации субъекта Российской Федерации. Я считаю, что отмена выборов в городах – это шаг в неверном направлении. Хочу заметить, что в результате избрания мэрами ли, главами ли субъектов Российской Федерации сформировался определенный кадровый корпус сегодняшней России, и наиболее успешные ее администраторы как раз прошли через процедуру выборов. Да, конечно, есть недостатки, их не может не быть. Но чем чаще эти выборы будут проходить, будет как бы накапливаться история смены власти вот именно таким выборным путем, тем больше само население, пройдя эту школу, научится выбирать достойных.
Я очень с уважением отношусь к данной позиции Константина Затулина. Кстати, и наши эксперты, которые выступали перед Константином, все до единого тоже сказали, что они категорически против. Но мне очень важно, а будет ли Константин Затулин голосовать против этого закона? Ведь мы знаем, что в Думе часто ситуация, когда человек лично тебе говорит, что я против того, что предлагается в Кремле. А когда надо проголосовать, все единодушно линию партии правительства поддерживают. Поэтому в этом отношении сегодня ситуация становится все более ухудшается, и реально, в общем-то, выборы мэров становятся той, может быть, одной из бомб, которая реально может взорвать сегодня ситуацию в российской элите. Уже как бы терпение доходит до предела, и я думаю, что центр, пытаясь всячески давить на то, чтобы на президентских выборах обязательно избрать своего человека, может проиграть сейчас значительную часть нашей элиты, которая уже больше не может терпеть вот всех этих давлений и полного неучета, неучастия и депутатского корпуса, и нашей реальной политической элите в этих проблемах.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Разрешите небольшую реплику, а потом вопрос. Ну, по-моему, власть здесь еще и достигает той цели, что лишает наших граждан, нашего общества в процессе выборов высказывать разные точки зрения, искать альтернативу. Вот. И вопрос к Владимиру Лысенко. А насколько, как вы считаете, реален такой, насколько вероятна такая ситуация, когда будут отменены президентские выборы, и президента будет выбирать из своей среды там Дума вместе с Советом Федерации? Спасибо.
На самом деле, насколько я знаю, все-таки Кремлю выгоднее сохранить президентскую систему правления, поскольку она сегодня уже хорошо отработана, и контроль над президентскими выборами уже с ельцинских еще времен очень хорошо, в общем-то, приспособлен. Если же то, что вы предлагаете, то это фактически означает переход к парламентской форме правления, когда парламент будет избирать главу правительства, и он, соответственно, уже будет, в общем-то, как это во всех почти европейских странах, представлять Россию в различных регионах и на международных делах. В то же время фигура президента может сугубо быть такая, в общем-то, церемониальная, без каких-то серьезных функций. И, кстати, сейчас эта тема очень активно обсуждается. 2008 год. Условно говоря, Путин возглавляет Единую Россию, ей избирается после парламентских выборов премьером. А через год, например, вот Валентина Матвиенко становится ЗИС-президентом, которая не будет вмешиваться в конкретную политику и решать какие-то серьезные проблемы, а как английская королева будет ездить по Европе, проводить какие-то балы, там, различные торжественные мероприятия, у послов принимать, в общем-то, верительные грамоты. Так что вот этот вариант, кстати, один из очень возможных, потому что и до сегодняшнего дня, хотя президент и сказал, что он не собирается оставаться. Но все понимают, что в нашей стране уже было не раз, когда Иосифа Виссарионовича там просили наши граждане, что отец родной, не уходи, мы без тебя тут все помрем. Так что этот вариант, я думаю, что в конечном счете тоже может состояться, и Путин скажет, ну, видите, я не хотел уйти, но народ-то просит, не могу же я волю народа и его просьбы не прислушаться. Так что Россия все-таки азиатская страна, к сожалению, сегодня европейские ценности для нас ничего не значит, и то, что сегодня все дальше продавливается идея так называемой суверенной демократии, а фактически управляемой демократии, когда вся элита выстроилась уже с протянутой рукой у Кремля и готова, в общем-то, забыть и свою, там, я не знаю, совесть, честь, свои политические позиции, и готова ради того, чтобы там пристроиться где-то в чиновничьем аппарате, в общем-то, изменить тем идеалам, которые они долгое время отстаивали. Вот это меня больше всего сегодня коробит и убивает, что в России так и не сложилась элита, как в других европейских странах, когда они могут послать там и королеву, и президента, когда видят, что они нарушают законы и не соблюдают те ценности, которые важны для страны. У нас же обратная ситуация. Чем ближе присосешься к власти, тем, в общем-то, ты себя больше обеспечишь. Хотя честь потеряешь и уважение, в общем-то, всех окружающих тоже. Так что у нас вот эта перевернутая вертикаль ведет к тому, что вместо того, чтобы элита консолидировалась и Путину поставил жесткие условия нормального сотрудничества и развития страны, наоборот, ситуация такова, что сегодня элита полностью под президентом. И фактически отношения как между царем и холопами. Сейчас в газетах появились статьи, где прямо пишется, что Путин стал царем в России, что его сегодня трудно отличить от вседержца всероссийского, который реально имел, в общем-то, все полномочия и все, что хотел, то и вытворял в нашем государстве.
Депутат Александр Хинштейн, член Думского комитета по безопасности, признает недемократичность предложенной меры.
Здесь есть плюсы, есть минусы. Минус этой идеи очевиден. Мы лишаем людей права избирать, а, соответственно, систему власти лишаем возможности контроля. Потому что единственный эффективный принцип контроля власти – это не переизбрание человека. Плюс этой системы в том, что в условиях сегодняшней модели власти, конечно, есть некая двусмысленность, когда главы субъекта федерации, губернатор у нас назначается, они, в свою очередь, лишены возможности повлиять на формирование местной власти.
На самом деле это не наша придумка, это европейские принципы, что власти должны быть разделены не только по вертикали, как это сегодня существует, но и по горизонтали. И в этом отношении как раз то, что они являются независимыми, чрезвычайно важно. Я хотел напомнить, что впервые покушения на выборы мэра состоялись в Обнинске 1.5 года назад, когда мэр Обнинска, очень популярный в этом наукограде человек, вдруг узнал, что провели городское собрание и, значит, приняли решение, что и надо не выбирать мэра, а назначать. Поднялся весь город, там был грандиозный митинг, после чего городской суд отменил это решение городского собрания и постановил, что выборы должны происходить. Но здесь вмешался Вячеслав Сурков, который, как мы знаем, в общем-то, имеет влияние и на суды, и Калужский областной суд отменил решение города и заставил, чтобы они назначали мэра. И вот это был кульминация битвы, демократическое движение активнейше участвовало в этих событиях. Мы губернатору Калужской области Савченко послали огромную петицию с подписями лидеров всех демократических партий, видных общественных деятелей. Но, к сожалению, Савченко слушал не население свое и не демократические партии, он слушал Кремль. И в результате вот это было первое генеральное поражение. И сейчас после него Кремль уже развязал себе руки и считает, что он везде может теперь фактически затоптать в асфальт все демократические муниципальные идеалы и саму конституцию, по которой муниципальная власть отделена над государственной властью в нашей России, но для власть придержащих, по-моему, это ничего не значит.
Слушаю москвичку Светлану Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Светлана Николаевна.
Я хотела бы внести предложение. А нам нужно, знаете, упразднить, наверное, пост резидента. Ведь в одних руках сосредоточено столько власти. То есть, вы знаете, и ничего позитивного в нашей стране не происходит.
Ну, ваши, как говорится, понятны устремления, и совершенно очевидно, что сегодня президент пользуется не только той властью, которая ему дана Конституцией, российскими законами, а сегодня любой вопрос, там, я не знаю, ага, вот Абрамович решил уйти с поста главы Чукотки, значит, звонят президенту, Владимир Владимирович, вы должны там решать. Или какой-то другой вопрос, связанный, скажем, там, с переделом собственности между двумя олигархами. Или вопрос о том, сколько, по какой цене мы будем продавать нефть на Украину. Короче говоря, каждый вопрос сегодня без подписи президента, без его решения не решается. То есть у нас уже вертикаль, она стала абсолютно неэффективна. И в этой ситуации президент фактически стал царем, который заменяет и парламент, и другие наши органы власти. Недавно сегодня Госдуму начали называть обществом любителей Путина. То есть сегодня практически депутатский корпус единогласно голосует за все, что приходит из Кремля, из Белого дома. Хотя, когда начинаешь выяснять их реальную позицию, оказывается, что большинство далеко не всегда все это поддерживает. Поэтому при такой власти мы сегодня находимся в очень плохом нашем международном как бы отношении. Вот я специально изучаю рейтинги, то мы по конкурентоспособности в этом году упали с 68-го на 50-е место. По судам мы сейчас занимаем одно из последних мест мира по их объективности. Но по свободе мы вообще там сейчас в число несвободных государств и 220-е место рядом с Зимбабве. То есть реально вот все говорят, вот Путин, он так много делает для России. А когда начинаешь конкретно с цифрами смотреть, то на самом деле-то реформы никакие не проведены. Ни административные реформы, ни военные реформы, ни реального улучшения, в общем-то, жизни большинства граждан, не строительство жилья, которое сейчас полностью остановилось в большинстве регионов. Живем только за счет того, что $60 за баррель. Я думаю, что если, не дай бог, а может быть и слава богу, если это все-таки перестанет работать, тогда нужно будет что-то делать, нужно будет какие-то серьезные реформы проводить. Пока нефть будет такой ценой, я думаю, что наша власть во главе с президентом ничего делать не будут.
Депутат Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, считает Домскую инициативу ошибкой.
С юридической точки зрения это, конечно, нонсенс, потому что в Конституции у нас записано, что местное самоуправление независимо от системы государственной власти, и поэтому государственный орган не может отменить выборы мэров городов. Но учитывая ту очень гибкую позицию, в скобках, председателя Конституционного суда, которую он проявил при рассмотрении вопроса об отмене выборов губернаторов, можно понять, что Конституция сегодня уже не является документом таким священным, где каждая буква, каждая строчка должны свято чтиться теми, кто принимает законы в нашей стране. Поэтому юридически для меня бесспорно, что этого быть не может, но трактовать Конституционный суд, думаю, что будет очень политическим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А слово нашему гостю Владимиру Лысенко.
Ну, я хотел напомнить, что Валерий Зубов был первым демократическим губернатором крупнейшего края России, Красноярского края. Последние годы он был избран от Красноярского края в Государственную Думу. Вначале был в «Единой России», потом официально, публично вышел из этой партии и вступил в Республиканскую партию России. И как раз, ну, здесь у нас позиции едины. И надо сказать, что Валерий Зубов со мной были одним из авторов закона о запрете мигалок в Российской Федерации. Причем этот закон полгода «Единая Россия» мурыжила в коридорах парламента и в правительстве не фактически выдавая нам финансовое заключение. Мы говорим, какое финансовое заключение? Неужели на то, чтобы снять мигалки? Они говорят, да, это тоже деньги большие. Вот у нас в доме там 30 мигалок. Вот представляете, сколько надо будет заплатить, чтобы снять эти мигалки. Но мы все видели, как только Путин понял, что это сегодня требование не только республиканской партии, но и масс, он тут же подписал указ, и сегодня «Единая Россия» как будто бы сама сделала, в общем-то, эту акцию, как будто сама стала инициатором, значит, раскулачивания тех, кто сегодня фактически создает колоссальные аварии и напряженность на улицах нашего города. И это тема отдельная и очень серьезная, что сегодня пиар стал главным для нашего руководства. И вот придешь домой, устанешь, включаешь телевизор, смотришь, Владимир Владимирович там с одним чиновником сидит, с губернатором сидит, потом еще с кем-то, думаешь, потом, я помню, все лето он в Сочи сидел, там, я думаю, сколько же стоило этих чиновников возить туда и обратно, и сколько денег мы на этом потеряли. Поэтому, к сожалению, наши граждане тоже задают часто этот вопрос, видя, что происходит вокруг. Они говорят, это пиар, подготовка к выборам, или это действительно национальные проекты, которые улучшат нашу жизнь? Но пока, насколько я понимаю, нашу жизнь практически нигде не улучшили. Власть нынешняя находится на пике популярности, потому что Путин там каждые полгода прибавляет к пенсиям чуть-чуть зарплаты, и люди живут бедно, но все-таки они привыкли, как это при Сталине было, что им все время что-то добавляют, что чуть-чуть что-то увеличивало, что там цены там падали. Мне кажется, вот эта ситуация нынешняя, она повторяет где-то эту ситуацию. То есть кардинально ничего не улучшается. В мире мы теряем одну позицию за другой, а в сознании человека хотя бы вот 100 рублей там к пенсии прибавили, там еще что-нибудь, какой-то подарок принесли к празднику. Вот люди вот это ценят, и не понимая, что на этих подачках сегодня мы теряем те огромные ресурсы, которые Россию могли бы сделать богатейшей страной мира, и люди могли бы жить не так, как они сегодня в Пулково, а жить бы как в Соединенных Штатах Америки и в Европе.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Было высказано мнение, что Дальний Восток как-то особенно мафиозен. Но вот в Москве всенародно избранный пока и, безусловно, честно, очень популярный мэр. И что же у него творится в администрации? Шанцева, ныне сосланного в Нижний, разделили до трусов взрывом. Орджоникидзе и Кизину стреляли. И все они молчат. Это, мол, шуточки такие, пуля и шрапнель. Мне кажется, что в нашей стране всенародно избранные мэры ничуть не хуже назначенных прикрывают мафиозные структуры.
Ну, я думаю, это отдельная тема, как говорится, не пойман, не вор. Я с Кизиной очень давно знаком и очень уважаю эту женщину, действительно очень талантливый человек, хотя жесткая. И мои беседы с ней говорили о том, что она не связывает это с мэром Москвы. Я думаю, что у мэра Москвы, знаете, есть свои большие проблемы и заботы. Это его супруга, да, которая, в общем-то, стала самой богатой женщиной России. Так что мне полагаю, что Кизина очень далеко до Батурина, и дай бог, в общем-то, каждая из них заниматься своим делом.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, очень рад вас слышать. И вот вам, как специалисту по выборам, хотел бы два вопроса задать. Первый. Есть свобода выбора, свобода следования. Да, демократическая процедура, как процедура, доказала свою состоятельность. Вопрос эффективности управления. Значит, почему не убирают директора завода? Почему всенародным голосованием законы физики не принимают? Я вам поясню пример. Я поддерживал то, что Путин назначает губернаторов, но Путин, сказав А, не сказал Б. Где программа для губернаторов? Где отчетность губернаторов, например, на 4 года? Выполнил молодец на белом коне, не выполнил, на лесу повал в Сибирь. Вот чего нужно было начинать. Как бы мне глубоко, честно говоря, плевать, как он будет избираться. Я считаю, что назначение более эффективно с точки зрения, так сказать, качества. Потому что, понимаете, вот про крысу, которая с пиаром выглядит хомячком, вот эта вот процедура выигрыша выборов. Но что получается дальше? Где эффективные хозяйственники? И где программа для этих хозяйственников?
Вы знаете, насчет вертикали, которую вы сказали, что эффективно и очень рационально, это не подтверждает опыт ни одной из мировых государств с демократической формой правления, которая действительно и страна, и люди живут богато, поскольку реально вертикаль, это означает, что все подчинены как бы одна уровень другому, причем вопросы, которые решаются при этой вертикали, они как правило решается через коррупцию и взятки. В нашей стране вы видите, вроде Путин создал, кстати, уже больше их у вертикали, более жесткую, это вообще если Виссарионович только, если был впереди. И что это вертикаль? Такого разложения аппарата, того, чтобы люди в больницу иди плати, иди, в общем-то, в школу плати, там, а репетитору плати. То есть это, по-моему, самый большой рекорд за всю историю России, я сам историк. Поэтому сегодня же, в то же время, во всем мире как раз горизонтальные связи, общественные организации, партии контролируют деятельность чиновников. У нас же Путин фактически все это запретил, и сегодня с помощью спецслужб держит под контролем колоссальное количество, в общем-то, и политиков, и людей, которые занимаются бизнесом, и люди просто боятся что-то говорить против, и в то же время я вот приводил данные, что мы все больше отстаем. Если бы вы сказали, слушайте, вот Путин это сделал, и смотрите, Россия вышла на передовые рубежи. Да ничего подобного. По всем основным позициям конкурентоспособности Россия остается далеко позади. И только за счет того, что мы экспортируем нефть, газ и алмазы, мы еще как-то получаем, значит, соответственно, взамен импорт. И за счет того, что приходит из-за границы, во многом мы имеем и товары легкой промышленности, и продовольствие, которое нас спасает. Поэтому власть нынешняя абсолютно неэффективна. И то, что делает Путин, это просто приведет к взрыву. Когда реформ нет, а накачивается страна деньгами, и эти деньги фактически сегодня не работают.
Александр Иванченко, бывший глава Центра избиркома России, не ощущает поддержки новой идеи президентом.
Идея отмены выборов мэров крупных городов давно сбрасывалась в общественное мнение представителями ЛДПР и Единой России. Но я думаю, что ее все-таки не удастся реализовать, потому что если в отношении отказа от выборов губернаторов здесь была прямая поддержка президента, его прямая инициатива была, то эта инициатива партии при всем ее, скажем, большинстве в Государственной Думе может не состояться. Я думаю, что противниками такого положения дел, то есть отказа от выборности глав крупных городов, может оказаться Совет Федерации, президент, Общественная палата и экспертное сообщество.
Ну, я думаю, что действительно в рассуждениях Александра Иванченко есть здравый смысл, и уже неоднократно мы такие игры видели, когда холопы готовили законопроект, а потом мудрый, любимый народом президент говорит, слушайте, что ж вы написали, мне тут приходят письма, народ возмущается, да как вы посмели мне эту бумагу вообще подсунуть, я категорически против ликвидации этого демократического института. Народ смотрит и прослезится, скажет, ну вот, какой же у нас мудрый царь. Смотрите, как он защитил наш народ, чтобы он имел право воздействовать на чиновников. Так что эти игры уже давным-давно всем известны, и этот прием уже использовался неоднократно. Поэтому я не исключаю, что Саша Иванченко прав, и на труды единороссов, которым, в общем-то, сказали, что вот нужно подготовить такой документ, последует именно такой ответ президента, который поднимет его рейтинг не только в стране, но и Европейский Союз, скажет, ну молодец, Путин все-таки защищает местное самоуправление, значит, не все в России потеряно, еще какая-то демократия там осталась. Хотя мы одновременно видим потемкинские деревни, которые сегодня создает Путин. Это совершенно идиотская двухпартийная система, когда партию власти создали при помощи, в общем-то, денег и чиновников. Миллион человек загнали уже туда. А вторую половину партии как раз в жизни сегодня фактически не столько помогает, сколько просто создает как оппозиционную партию. В мире, я спрашиваю, никто не знает такого прецедента, чтобы власть создавала себе оппозицию. Понятно, что все это искусственные два основания, правая и левая рука Кремля, но в то же время сегодня республиканская партия не может зарегистрироваться, потому что она жестко критикует нынешнюю власть. И нам прямо на Министерство юстиции сказало, что извините, с такой вашей позиции вам надеяться на то, что вы будете перерегистрированы, нечего. Поэтому мы должны понимать, что идет очень серьезная борьба. И Кремль заинтересован в том, чтобы оставить в политике тех, кто полностью ему подслушан и кто лоялен, а те партии, которые реально хотят изменить ситуацию лучше, вернуть демократические права и свободы граждан, они, естественно, выжимаются из партийной жизни, и власть старается от них избавиться.
Слушай, вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Магомед.
То, что Путин от президентства не уйдет, это однозначно. Скопировали Туркменбаши один к одному. Назначает там парламент, завтра парламент. Вы на этот вопрос фактически ответили. Но завтра мы, например, были вчера террористы, сегодня мы миротворцы, это уже не актуально. Но завтра, может быть, знаете что? Вот этот претендент на мэра города убитый скажет, что на месте его расстрела нашли стреляные помидоры, которые бросили с рынка.
Магомед всегда поднимает чеченскую тему. Кстати, не исключено, что и в Чечне скоро сменится высшее руководство.
Ну, мы действительно эту тему обсуждаем. Кстати, мы знаем очень вот такой опасный прецедент, когда вы помните, что Кадыров хотел в Пятигорске посадить своего друга, мэром Пятигорска. Если сегодня, в общем-то, такие руководители Чечни будут в России оставлять своих руководителей, я думаю, что это будет полный коллапс, и ситуация может стать совершенно трагической. Так что в этом отношении действительно, роль мэров в российских городах гигантская. Мэры сегодня реально влияют на то благосостояние и уровень города, и его рост дальнейший. Поэтому это сегодня одна из ключевых, несущих конструкций нашего российского государства. И попытка его отгородить от населения и поставить в прямую зависимость от чиновников, я считаю, что это путь в никуда. И Россия потеряет остатки тех позитивных демократических изменений, которые произошли за последние 15 лет.
Как вы считаете, по какому сценарию будет вот развиваться судьба этих поправок в законодательство?
Ну, я полагаю, что в ближайшее время они будут внесены в Государственную Думу, и дальше будет все зависеть от того, какой кивок даст Кремль. Если он даст кивок, что принимать, я думаю, что это будет принято почти единогласно, за исключением, там, пожалуй, депутатов-одномандатников, типа Володи Рыжкова, который оппонирует сейчас, один из немногих в нынешней власти. И в этом плане все-таки я ничего хорошего не жду, и думаю, что навряд ли все-таки будет разыгран на эта игра, что Путин все-таки скажет, что оставить местное самоуправление на выборность. Скорее всего, он все-таки выдержит свое обещание. Раз я губернаторов назначаю, пусть губернатор назначает мэра.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России. В недавнем прошлом замглавы Думского комитета по делам Федерации и региональной политики обсуждали идею отмены выборов мэров российских городов. Это идея поправки в законодательство, подготовленной партией власти. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.